Терещук Андрей Васильевич. История России. Последнее царствование в русской истории. 20 октября 1894 года на российский престол вступил император Николай II. Под его началом оказалась огромная 130-миллионная страна, простиравшаяся от Вислы на западе до Тихого океана на востоке, включавшая в себя 78 губерний, 18 областей, да еще и остров Сахалин. Последнему правителю России история его царствования посвящена обширнейшая литература. К великому сожалению, значительная ее часть имеет откровенно конъюнктурный характер, и многие вопросы, связанные с периодом отечественной истории, охватывающим 1894-1917 годы, по сей день остаются нерешенными. Ни в коем случае не претендуя на всестороннее, систематическое освещение этого периода в рамках короткой лекции, давайте все же попробуем разобраться в некоторых наиболее важных проблемах, отличающихся выраженной дискуссионностью. Начнем с личности Николая II, ибо именно в ее недостаточной масштабности, заурядности ряд мемуаристов и исследователей усматривают одну из причин того краха, который испытала российская монархия в 20-м столетии. В литературе можно встретить утверждение о том, что Николай Александрович не был широко образованным человеком, имел якобы очень узкий кругозор, иными словами, далеко не в полной мере отвечал требованиям, которым должен был соответствовать самодержец всероссийский. Думаю, что такой взгляд не соответствует реалиям. Еще будучи совсем юным, являясь сыном цесаревича и имея перспективу в дальнейшем самому взойти на трон, Николай начал готовиться к будущей ответственной роли. С 8-летнего возраста начались регулярные занятия. Наставником к будущему императору был назначен генерал Данилович, который и разработал учебную программу. Она предусматривала 8-летний общеобразовательный курс и 5-летний курс высших наук. По сравнению с программой классической гимназии, значительно больше времени было уделено изучению иностранных языков, истории, русской литературы. Что же касается высшего образования, то здесь акцент был сделан на праве, политической экономии, военных науках. Разумеется, были предусмотрены занятия по музыке, рисованию, фехтованию, вольтежировке. Особо хотел бы обратить внимание на то, что Николай уже в детские годы проявлял неподдельный интерес к делам военным. Из родственников и сыновей придворных была сформирована своего рода потешная рота, которая в Аничковом саду разыгрывала вполне серьезные баталии. Не правда ли, напрашивается аналогия с увлечениями молодого Петра Великого? Несколько повзрослев, Николай неоднократно выезжал в военные летние лагеря, участвовал в учениях и маневрах, дослужился до чина полковника. Немаловажно, что в полном соответствии с традициями российского императорского дома среди воспитателей и учителей будущего царя были незаурядные яркие личности. К примеру, Победоносцев, профессор Московского университета, обер-прокурор Святейшего Синода, профессор Николаевской академии Генерального штаба Драгомиров, Бунге, профессор Киевского университета, министр финансов, Цезарь Кюи, композитор и фортификатор, и многие другие. Таким образом, есть все основания считать, что Николай II был хорошо образованным, широко эрудированным человеком. А помимо прочего, он был завзятым театралом, особо любившим музыку Чайковского, хорошим наездником, стрелком. Теперь по поводу его взглядов, мировоззренческих позиций. Когда в 1897 году проводилась первая общероссийская перепись населения, то император, как все его подданные, заполнивший опросный лист, в графе, посвященной роду занятий, написал «Хозяин земли русской». И в этом, как мне представляется, глубинная суть мироощущения Николая II. Он был убежден в том, что процветание и благополучие государства российского зиждется на принципе самодержавия, которое может, конечно, несколько менять очертания. В этом смысле Николай не был ретроградом, ультраконсерватором, но должно оставаться неколебимым в принципе. Забегая вперед, вспомним, что весной 1917 года именно отречение государя стало импульсом к неконтролируемому, обвальному развитию разрушительных процессов. Хотя, конечно, этот вопрос был и остается одним из самых дискуссионных. Подчеркнем, что уже в самом начале своего правления Николай в соответствии со своими убеждениями и чувством долга публично декларировал приоритетное направление своей политики. Так, в январе 1895 года на встрече с представителями дворянства, земств и городов заявил: «Мне известно, что последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой покойный незабвенный родитель». Многие исследователи полагают, что Николай, озвучивая текст, подготовленный Победоносцевым, совершил оговорку, заменив слово «беспочвенными» на «бессмысленными», тем самым сразу оттолкнув от себя часть общества, надеявшуюся на либеральные реформы. Как бы то ни было, император был тверд, принципиален и, что важно, последователен. Осенью 1894 года, вскоре после восхождения на престол, Николай II женился на Алисе Гессенской. Ее полное имя – Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса. Ее отцом был герцог Гессенский Людвиг, а матерью – дочь английской королевы Виктории. В литературе ее нередко именуют немкой, что в принципе неверно. Уж скорее ее можно назвать англичанкой, поскольку, лишившись в шестилетнем возрасте матери, Алиса большую часть детства и юность провела на Британских островах при дворе своей бабушки, королевы Виктории. Брак, что нечасто случается в династических отношениях, был счастливым. Супруги искренне любили друг друга, и рука об руку прошли свой недолгий жизненный путь. Вместе с детьми, спустившись летом 1918 года в кровавый подвал Ипатьевского дома. Вообще нужно сказать, что все царствование Николая II оказалось сопряжено с трагическими событиями, окрасившими в довольно мрачные тона этот исторический период. Характерно, что симптоматика, разыгравшейся в конце концов драмы, проявилась уже в самом начале царствования. 18 мая 1896 года в ходе коронационных торжеств в Москве на Ходынском поле, которое было традиционным местом народных гуляний и учений войск, случилась страшная давка, в которой погибло около 1300 человек. В некоторых источниках фигурируют и еще более устрашающие цифры. Виновные, как водится, были установлены следственной комиссией. Однако последствия этой беспрецедентной трагедии нанесли непоправимый ущерб репутации императора. Самое начало 20 века ознаменовалось серией террористических актов, которые вскоре стали, как это ни кощунственно звучит, обыденным явлением российской действительности. В 1901 году студент Карпович застрелил министра народного просвещения Боголепова. В 1902 году другой студент, Балмашов, убил министра внутренних дел Сипягина. Причем сделал это прямо в здании Государственного совета. В 1904 году жертвой террористов пал другой министр внутренних дел, Плеве. В 1905 году эсер Каляев взорвал бомбой генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича, члена императорской фамилии. Россию захлестнула волна террора, направленного против государственных деятелей, губернаторов. Несколько раз мишенью покушавшихся становился один из самых ярких персонажей этой эпохи, Петр Аркадьевич Столыпин, которому ниже мы уделим некоторое внимание. Едва ли не самым громким в прямом и переносном смысле стал взрыв, прогремевший летом 1906 года на министерской даче Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге. В результате этого чудовищного террористического акта погибли 27 человек, включая двух покушавшихся, а среди многочисленных раненых оказались трехлетний сын Столыпина и его 14-летняя дочь, оставшаяся на всю жизнь калекой. В годы Первой русской революции 1905-1907 годов только в результате террористических актов было убито и ранено около 9 тысяч человек. В этой связи необходимо обратить внимание еще на одно немаловажное обстоятельство. В начале века в условиях террора и насилия в России стала складываться атмосфера безответственности и вседозволенности, к созданию которой приложили руку не только радикально настроенные элементы, члены появившихся левых антиправительственных партий, каковой, к примеру, была оформившаяся в 1902 году партия социалистов-революционеров с ее боевой организацией, но и представители широких слоев общества, буржуазии, интеллигенции, которые считали хорошим тоном оскорблять царя и правительство и даже жертвовать деньги на революцию. Фрондирование стало предметом моды, привело к серьезным нравственным деформациям российского общества. Николай же II и его окружение, похоже, не понимали происходящего, не могли предугадать последствий. Руководившими императором чувствами были недоумение и горечь. Когда ему докладывали о том, что взбунтовались, к примеру, воинская часть или боевой корабль, государь отказывался понимать, почему такое происходит в его армии, на его императорском флоте. В конечном счете, как мы знаем, все вылилось в страшный русский бунт 1917 года. Армия в массе своей превратилась в скопище дезертиров, а царские сановники вдруг, в кавычках, стали ревностными поборниками республиканских идей. Не принесла ничего, кроме позора России и русско-японская война 1904-1905 годов. Когда в ночь на 27 января 1904 года японские эсминцы атаковали русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура, выведя из строя два броненосца и крейсер, многие в России сочли, что вероломная Япония будет без особых усилий примерно наказана. Кое-кто в правительстве заговорил о маленькой победоносной войне, которая остановит деструктивные процессы в обществе и будет способствовать общенациональной консолидации. Однако действительность оказалась удручающей. Следовало одно поражение за другим. Сдача врагу Порт-Артура, обидное поражение под Мукденом, позор Цусимы. Война оказалась проигранной. И хотя благодаря усилиям русской дипломатии, стараниями Витте, возглавлявшего делегацию России в Портсмуте, где начались переговоры с японцами при посредничестве американского президента Теодора Рузвельта, удалось добиться более чем достойных условий мира, престижу монархии, правительства, был нанесен огромный ущерб. История царствования Николая II примечательна и в том отношении, что в государственном строе России произошли существенные изменения. Правда, под давлением обстоятельств. 17 октября 1905 года император подписал манифест об усовершенствовании государственного порядка, который стал политической декларацией огромной важности. Подчеркнем, что манифест ни в коем случае нельзя считать конституцией, как это иногда делают. Это была именно декларация о намерениях власти. В этом документе содержались обещания даровать народу незыблемые основы гражданских свобод, таких как неприкосновенность личности, свободу слова, совести, союзов, собраний. была сформулирована идея созыва Государственной Думы, которая должна была стать законодательным органом империи, без одобрения которого ни один закон не мог вступить в силу. По мнению ряда исследователей, манифест стал важным этапом на пути конституционной эволюции, создания правового государства. К сожалению, значительная часть общества не оценила предложенной перспективы. В стране нарастали антиправительственные выступления. То тут, то там вспыхивали бунты, лилась кровь. Тем не менее, правительство готовило выборы в Государственную Думу, которые прошли в марте 1906 года. А 27 апреля, после устроенного императором для депутатов и членов Государственного Совета приема в Зимнем дворце, открылась первая сессия Думы. Ее резиденцией стал Таврический дворец в Петербурге. Насыщенная разного рода перипетиями, изобиловавшая скандалами, думская история продолжалась до февральской революции. За эти годы в стране успели поработать думы четырех созывов. Последняя, четвертая дума, была распущена царем тогда, когда монархия доживала свои последние дни. Но вернемся в 1906 год. В конце апреля Николай II утвердил новую редакцию основных законов Российской империи, которая, с одной стороны, подтверждала монархическую основу государственности, провозглашала неизменность самодержавной власти в России, с другой же стороны, закрепляла и новый порядок, в соответствии с которым, я цитирую, «никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы и воспринять силу без утверждения государя-императора». Государственный Совет, кстати, был преобразован в Верхнюю Палату новоявленного русского парламента, которая наполовину избиралась от разных групп населения, а наполовину назначалась государем. Все вопросы, относившиеся к внешней политике, а также руководство вооруженными силами и назначение высших должностных лиц, оставались в компетенции императора. В 1907 году в столице вышла из печати справочная книга с красноречивым названием «Новый государственный строй России». И это символично, поскольку изменения в государственном механизме оказались весьма существенными. Можно бесконечно спорить по поводу того, стала ли наша страна в 1906 году конституционным государством или нет. Дело, в конце концов, не в терминологии, а в том, что в последнее десятилетие своей истории Российская империя, как государство, обрела новые очертания. Не случайно современники назвали Россию 1906-1917 годов думской монархией. Рассматриваемый период отечественной истории, как никакой другой, примечателен в личностном отношении. Бурные драматические события конца 19-го, начала 20-го столетий выдвинули на авансцену политической и общественной жизни целую плеяду ярких личностей, выдающихся государственных деятелей и злодеев, популярных политических лидеров и авантюристов всех оттенков. Перечислить и тем более охарактеризовать их всех в рамках нашей лекции, конечно же, не представляется возможным. Но о некоторых персонажах этой эпохи все же стоит сказать особо. Прежде всего, о Сергее Юльевиче Витте, который 11 лет занимал пост министра финансов с 1892 года. Происхождение этого человека весьма туманно. Его предки, то ли малоизвестные обрусевшие немцы, то ли курлянские дворяне. Детство и юность его прошли в Тифлисе и Одессе. После окончания Новороссийского университета по математическому факультету он начал государственную службу, затем перешел в акционерное общество юго-западных железных дорог и так далее. Волею разных обстоятельств талантливый администратор был замечен в столице и приглашен в Петербург, где стал управляющим Министерством путей сообщения, затем управляющим Министерством финансов, а вскоре и министром. В этом своем качестве Витте имел самое непосредственное отношение к ускорению промышленного развития страны, к введению винной монополии, которая давала четверть всех поступлений в казну, к осуществлению денежной реформы. Им были учреждены три политехнических института, множество коммерческих училищ по всей стране. В начале 20 века отношение Николая II к Витте изменилось. На то было много причин. В 1903 году последовала отставка с поста министра финансов. И хотя еще несколько раз Сергей Юльевич оказывался в центре важных событий, вспомним хотя бы переговоры с Японией в Портсмуте, за что, кстати, Витте был удостоен графского титула, звезда его катилась вниз. Будучи одним из авторов манифеста 17 октября, он некоторое время пробыл на почетном, но абсолютно невлиятельном посту председателя комитета министров. А с апреля 1906 года Витте находился в отставке и востребован, вопреки его собственным ожиданиям и надеждам, уже больше не был. Умер Сергей Юльевич в 1915 году. Еще одной знаковой фигурой последнего царствования был Петр Аркадьевич Столыпин. Происходил он из знатного дворянского рода. Его прадед был другом Спиранского, отец дружил с Львом Толстым, а жена приходилась правнучкой Суворову. Столыпин окончил Санкт-Петербургский университет, служил в Петербурге, Литве, Западной Белоруссии. Определенную известность он приобрел в 1903 году, когда стал саратовским губернатором, кстати, самым молодым губернатором России. Он твердо и последовательно пресекал беспорядки, боролся с эсеровским террором. На него было сделано несколько покушений. И вот в апреле 1906 года Столыпина призывают в столицу, и он становится министром внутренних дел. А в начале июля 1906 года, в 44-летнем возрасте, председателем Совета министров, фактическим руководителем правительства России. Решительно подавив революцию, в том числе и с помощью скорых на расправу военно-полевых судов, Петр Аркадьевич начал разрабатывать и осуществлять программу вывода страны из кризиса. Лейтмотив всей его государственной деятельности в предельно лапидарной форме заключен в получивших грандиозный резонанс словах, произнесенных им с думской трибуны. Им, то есть левым, конфронтирующим с властью, нужны великие потрясения. Нам нужна великая Россия. В качестве одного из важнейших направлений внутренней политики своего правительства Столыпин рассматривал аграрную реформу. В стране, в которой 85% населения жили в деревне, неурегулированность аграрных отношений была чревата самыми тяжкими последствиями. Чтобы не погрешить против истины, заметим, что еще при Витте в деревне была отменена круговая порука, а затем и упразднены выкупные платежи. И вот теперь пробил час Столыпина. Им и его ближайшими сотрудниками, единомышленниками, была разработана целая система мер, направленных на то, чтобы кардинально изменить облик российской деревни. Столыпин поставил целью разрушить крестьянскую общину и обеспечить переход к фермерско-хуторскому хозяйству. В условиях крестьянского малоземелья было предусмотрено переселение в Сибирь и Среднюю Азию. Как выразился Столыпин, правительство сделало ставку не на убогих и пьяных крестьян, а на крепких и сильных. К сожалению, у премьера было немало противников, которые ставили палки в колеса. Да и император охладел к нему с течением времени. И тем не менее, к 1910 году был, наконец, принят весь комплекс аграрных законов. Столыпинская аграрная реформа шла трудно, и сразу уточним, так и не была завершена, однако принесла определенные плоды. А 1 сентября 1911 года в зале Киевского оперного театра прогремели два выстрела. Это было очередное, на этот раз удавшееся покушение на Петра Аркадьевича. Столыпин приехал в Киев для участия в торжествах по случаю открытия памятника Александру II в связи с 50-летием отмены крепостного права. И вот в последний день торжеств, в присутствии императора, его семьи и членов правительства, некий Багров, недоучившийся студент, анархист-коммунист, одно время сотрудничавший с охранкой и имевший даже агентурную кличку, а в последнее время помощник присяжного поверенного, во время второго антракта из принесенного пистолета смертельно ранил Столыпина. 5 сентября Петр Аркадьевич скончался. По сей день загадка этого злодейского покушения так и остается неразгаданной. И, наконец, еще один персонаж, без упоминания о котором Разговор об интересующей нас эпохе вряд ли можно считать завершенным. Я имею в виду крестьянина села Покровского, Тюменского уезда Тобольской губернии Григория Ефимовича Распутина с 1907 года, носившего еще и фамилию Новый или Новых. Об этом человеке, о его роли в русской истории начала 20-го столетия написаны сотни, если не тысячи, книг и статей, сняты документальные и художественные фильмы. Скажу сразу, загадка Распутина, феномен его личности и исторической роли, скорее всего, так и останутся неразгаданными. Слишком много откровенной лжи, да и просто билетаризованных выдумок скрыли от потомков реальный образ этого человека. Среди широко известных мифологем утверждение о безудержном пьянстве Распутина, что абсолютно не соответствует истине, по крайней мере, применительно к периоду до 1914 года, о его принадлежности к секте хлыстов, о его связях с иностранными шпионами и так далее. При этом мало кто представляет, каких убеждений придерживался этот сибирский крестьянин, какие взгляды он исповедовал. А он, к слову, был пацифистом, категорическим противником участия России в войнах, был сторонником веротерпимости, имел широкий взгляд на национальную проблему, в частности, выступал за равноправие наций, защищал малые народы от притеснений. Он действительно, надо полагать, обладал способностью к предвидению грядущих событий. У него была очень большая сила внушения. И правдой является то, что он не единожды выводил из кризисного состояния неизлечимо больного гемофилией наследника престола, цесаревича Алексея. Так уж случилось, что Распутин нажил многочисленных и могущественных врагов. Неоднократно на него совершались покушения. В 1914 году он чудом выжил после тяжелого ранения в брюшную полость. А в ночь на 17 декабря 1916 года в столице империи, во дворце Юсуповых, на набережной Мойке, он был убит группой заговорщиков, среди которых был двоюродный брат Николая II, великий князь Дмитрий Павлович, думский депутат, противник темных сил Пуришкевич, один из богатейших людей России Феликс Юсупов и другие. Смерть Распутина, вопреки ожиданиям убийц, не спасла Россию от катастрофы. Наступил февраль 1917 года, и в стране произошли события, последствия которых в то время мало кто мог просчитать. 1 марта 1917 император, направлявшийся в царское село к семье, прибыл в Псков. Здесь он и был вынужден подписать акт об отречении от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Это эпохальное событие случилось 2 марта. А на следующий день стало известно, что великий князь не принял корону, отложив решение этого наиважнейшего вопроса до созыва учредительного собрания. Россия перестала быть монархией. Республикой она, кстати, тоже еще не была провозглашена. Впереди ее ждали великие потрясения, от которых ее пытался оберечь Столыпин. Наступала новая, преисполненная драматизма эпоха. Но о ней разговор не сегодня.